знать. Тетю Любу в Бутурлиновском педучилище знают все. Запах от ее пирожков с картошкой и капустой не дает покоя голодным студентам ни на переменах, ни во время занятий, так как пахнут они на весь корпус точно и, по-моему, даже чуть-чуть на улице. Скромная, немногословная, всегда в своем коротеньком фартучке и сиреневом берете, она стоит в фойе возле окна, перебирая в кармашке звенящие копейки. Нередко она подзывала меня к себе и, разворачивая старое детское одеяло в коробке, доставала горячий пирожок со словами: «Держи, кушай, сынок, уж больно худенький ты какой-то». Я же в ней души не чаял, но при этом никогда не задумывался, откуда и почему ко мне такое излишнее внимание и любовь. Тетя Люба была для меня олицетворением светлого, гуманного и безгранично доброго человека. Но в тот вечер я словно заглянул ей в душу и увидел там нечто страшное. До Нового года оставались считанные дни. В пустой, холодной аудитории я дописывал учебный натюрморт. Было около 12 часов вечера, все уже давно разошлись по домам, и мне хотелось, на пятерку по живописи хотелось не меньше. Когда старый советский софит стал двоиться в глазах, освещая два натюрморта вместо одного, я решил на сегодня прерваться и отложить художество на завтра. Направляясь к выходу с этюдником наперевес, я увидел на месте сторожа ту самую тетю Любу. Она сидела возле окна, курила и очень тихо слушала радио «Маяк». «Добрый вечер», — сказал я. «Здравствуй, Саша», — ответила она и затушила сигарету в стакан с водой возле себя. Я не скрывал своего удивления. Мне даже стало немного неловко от того, что я ее увидел, и тетя Люба это явно заметила. «Чем ты там допоздна занимался?» — с легкой улыбкой спросила она. «Да так, долги почищаю к сессии». «Молодец». «А вот мой лодырь совсем учиться не хотел», — сказала тетя Люба и резко поменялась в лице. «У вас есть сын?» «Был. В прошлом году похоронила». Тяжело вздохнув, она выключила радио и закрыла глаза своей маленькой морщинистой ладонью. Паузу в нашем разговоре заполнила писклявая и тонкая, словно иголка, тишина. «Для тебя это может странно прозвучить, Саша, но я даже рада тому, что он умер». В голосе этой женщины появилась дрожь, а на глазах заметно выступили слезы. Я всегда ему говорила: «Витька, не пей, ведь ни к чему это хорошему не приведет, сынок». А он меня и слушать не хотел, будто нет меня совсем. Даже мамой перестал называть. Идешь с работы, а он лежит на улице возле дома, в собственной луже, и стонет от того, что рожа разбита. А у меня сердце кровью обливается. Мое ведь дитя родное. Я даже не знал, что ответить. Просто смотрел на эту женщину и не верил своим ушам. Словно мне пересказывают какой-то трогательный фильм с печальным концом, но только без ее участия. Тетя Люба словно постарела. Свет от фонаря в окне дотошно изучил даже самые мелкие морщинки на ее лице и утонул в глубокой печали материнских глаз. «Ты прости меня, Саша, что я тебе это все рассказываю. Мне и поговорить-то не с кем. Муж недавно погиб на работе, в механизм затянуло. Приходится еще вот сторожем подрабатывать. Дом-то у нас большой, счета запредельные приходят. Хозяйство распустило. Не могу совсем одна справляться, да и коты уже не те». «Ну, вы очень хорошо выглядите, тетя Люба, правда?» — сказал я и подумал, что это было не кстати. «Ты, может, чаю хочешь?» «Да не отказался бы», — слегка стесняясь, ответил я. Тетя Люба достала из сумки желтый рафинад и маленький кипятильник, перемотанный изолентой. «Я сейчас стаканы принесу», — сказала она и, тяжело шагая, направилась в сторону бытовки. За окном крупным пухом стелился снег. Слепое око луны чертило белый горизонт. Мы говорили обо всем, абсолютно не чувствуя разницы в возрасте. Пили горячий чай, а рядом из помятой газетной бумаги доносился знакомый запах остывших пирожков.